Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с большой радостью я приветствую сегодня в студии Алексея Бурыкина, режиссера фильма «Деникин». Фильм этот снят киностудией «Русский путь», директор и художественный руководитель студии Сергей Зайцев. Я познакомился с Алексеем заочно через нашу сотрудницу Ирину из фонда «Русское зарубежье», и очень благодарен ей за то, что наша встреча сегодня состоялась. К сожалению, не был на премьере показа этого фильма, но уже то, что киностудия «Русский путь» более 17 лет занимается историей наших выдающихся героев, людей, которые долгое время по тем или иным причинам не были, скажем так, под пристальным вниманием наших соотечественников. Сегодня эти люди возвращаются. И, как сказал после просмотра фильма Деникин один из историков русского зарубежья, это наша история, от которой мы не должны уходить. Эти люди были, так или иначе, нам придется к ним возвращаться, обдумывать все это, переживать и каким-то образом идти дальше. Алексей, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, как вы вышли на съемку этого фильма.
Ну, я очень давно и долго работаю на этой студии, с 2008 года. Сделал там уже 9, по-моему, картин. И в январе прошлого года, то есть год назад, меня позвал Сергей Зайцев и сказал: знаешь, у меня вот такой замысел, который я лелею года, я сам хотел бы снять. Но он действительно, он помимо того, что руководитель студии, это значит, что, так сказать, одновременно делается несколько картин, которые он должен следить, как художественный руководитель, да. Плюс на его плечах фестиваль «Русское зарубежье», кинофестиваль. Это подготовка, которая идет. Как заканчивается фестиваль, так начинается подготовка нового. Объяснив все это, он сказал: вот я бы тебе доверил это дело.
Можно подробнее про студию? Это очень интересно, ведь как это все было основано, как существует?
Вот это к нему лучше, потому что я, да, не очень знаю.
Ну, как вы? Что вы знаете?
Я попал туда так. Я делал картину на киностудии «Православная энциклопедия» у Поля Куликова. Фильм называется «Поле Куликова», год 2005. Вы его нигде никогда не найдете и не увидите, потому что у меня был конфликт с продюсером. С продюсером они решили переделывать кино. Я сказал: пожалуйста, дайте мне возможность сделать авторскую версию. Я сделал авторскую версию. Картину посмотрел тогда патриарх Алексей II, которого я очень люблю и уважаю. И мне позвонили и сказали, что я и автор сценария, Анатолий Ермилов, чудесный человек, тогда на то время главный редактор киностудии 3Т Михалкова, что мы будем награждены какой-то патриаршей наградой, грамотой, не знаю какой, потому что я был в это время в работе и, в общем, ну так что-то услышал. А через 2 недели патриарха не стало, поэтому вот мы не получили ничего. И я стал пристраивать этот фильм куда-нибудь. На фестивале, кто-то отказывал, кто-то это. И я увидел, что вот год уже существует киноклуб «Русский путь» на Таганке. А Таганка – это вообще мое, так сказать, место. Там дедушка мой жил, потом после него я жил. И, в общем, там много связано, короче, с этим местом. И я принес диск. Сергей посмотрел, позвонил мне и сказал: это наш фильм, мы будем его показывать. Вот так состоялось знакомство, и потом они мне предложили сделать картину о Михаиле Чехове совместно с российским телевидением. Я привел на студию давнишний свой замысел о поэте Николае Глазкове, ну и так пошло-поехало.
Православная энциклопедия отпустила, как бы фильм уже был уже создан, да, это «Кровец», по-моему, да?
Это «Кровец», да. К сожалению, я добивался очень долгое время, чтобы они отдали мне копирайт, просто чтобы вот я имел право поставить на него свой копирайт и таким образом, ну, легализовать фильм. Они этого не сделали.
Но их он чем-то не устроил.
Да, он всем их как-то чем-то не устроил. Ну, например, В начале фильма говорил, вот сам, почти в самом начале фильма говорилось, причем, так сказать, человеком, священником, что ни в царское время, ни в советское, ни в нынешнее ни один правитель России никогда не приезжал на поле Куликова. Что правда. А поскольку фильм создавался к 625-летию со дня битвы, Кравец обернулся ко мне и сказал: «А если Путин приедет сейчас?» Я говорю: «Ну, приедет, и слава богу». А, ну, я-то тут при чем, и мы все создатели этого фильма.
Да? Ну, зафиксировали вот, историю, да.
Да, да, и вот так вот, ну, вот какие-то мелкие, вот что-то ему вот это не нравилось, то не нравилось. В общем, в результате они переделали фильм «Се место свято» он назывался. Ну, такая, знаете, вот из фильмов православия 90-х годов, знаете, когда как бы любое православное слово мы хватали, конечно же, мы все это смотрели на этих кассетах еще там и так далее, да. Ну, это такое...
Отвлеченный православизм такой.
Я бы, ну, да, наверное, наверное, потому что, знаете, вот эта дискуссия бесконечная, а что такое православное кино, я всегда говорю: ребята, а «Баллада о солдате» – это православное кино или нет? Да. Несмотря на то, что его сделал еврей. Да, это православное кино. Православное кино – это не там, где храмы и кресты одни. Это ощущение жизни, мировоззрения, мироощущения. Художника, прежде всего, художника, который где надо ограничивает себя. Потому что свобода художника. Что такое свобода? Вообще, такая есть статья изумительная Федора Степуна «Свобода творчества», где он говорит, что без свободы нет творчества, и творчества нет без свободы, да? Это так.
Я в этом смысле поразил мой собеседник Александр Огородников, правозащитник, который вот так мы беседовали. Он сказал, что в советское время, когда он еще был хиппи, и учась в ВГИТе на первом курсе, дальше ему не дали учиться. Они смотрели фильм «Жизнь Иисуса Христа». После просмотра фильма, он говорит, мы получили такое впечатление. Я говорил первую в своей жизни проповедь, и главные слова. Нам говорили, что Бога нет. Оказывается, он существует.
Да, 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 да. Так что, и таким образом, вот он оказался, этот фильм «Поле Куликова. Год 2005» абсолютно вне правового поля. И таким образом, ну, я его показывал, конечно, на фестивале, какие-то призы получал и так далее, но дальше легализовать его, чтобы показать на том же вот сейчас канале «Спас» там или где-то, я уже, я не могу, у меня нет прав.
Слушайте, у меня тогда сразу, видите, как мы уходим от темы, но мне кажется, это еще интереснее для слушателя, а я тогда хотел бы копнуть еще глубже. Как вы рискуете, и вы-то, собственно говоря, почему вы так можете рисковать вот на этом поле, ну, не православном, я бы назвал его полем «воцерковленным», в кавычках, как это чудовищное слово, не страшно звучит. Вот принят какой-то неологизм «воцерковленный», который коробит ужасно. А почему действительно? С каких пор Россия, освободившись от вот этих безбожных оков, стала не православной, а «воцерковленной»?
Да, 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 да. И этот вопрос вот сейчас в связи с Деникиным я возвращаюсь, да? Он просто опять во всей остроте, я просто чувствую по зрителям, потому что монархисты сказали, да они все предатели, зачем про них делать фильмы вообще, они предали царя. Либералы, он тоже он не нужен либералам, потому что все, что я делал в фильме, а там у меня есть и Киев 13-го года, и Львов 13-го года, когда еще мы туда ездили и могли что-то снимать, это из архива нашего, да? На современных кадрах я даю публицистическую статью, по-моему, 1938 года Деникина, где, ну, просто один в один с тем, что сейчас там происходит. Один в один. Поэтому понятно, что это либералы, которые, так сказать, кричат неподобающие лозунги во славу Украины, так сказать, они не воспримут этот фильм. Я вообще не знаю, как все пойдет сейчас с этим фильмом, правда. Потому что и для красных он не нужен. Понимаете? Потому что мы в своем фильме очень определенно говорим о том, что красный террор как государственная идеология существовала, белый террор – выдумка красных. Его не было. Не было. Государственного террора не было. Да, были эксцессы, да, были... Это война, понятное дело. Кто-то за кого-то мстил, кто-то еще как-то чего-то. Сам Деникин отдал приказ повесить Колобухова, так сказать, священника, между прочим. который шатал основы русской армии тогда, да, ну, но не было этого, не было. Они это отрицают, они говорят, что да, белый террор, какой ужас, вырезали кресты там и так далее. Ну, мифология такая красная до сих пор, к сожалению, есть.
Я бы сказал, не мифология, и вы знаете, что еще хочется сказать? Слава Богу, что у нас при всем этом отношении к прошлому, к современности были эти годы, или они есть еще, но мне кажется, уже нет, что мы смогли о чем-то сказать, смогли что-то сделать. Я служу по радио «Радонеж», я с 92-го года здесь, я помню, на какой волне мы все это начинали, как прекрасно все это было, как потихонечку перекрывался кислород, и сегодня наши слушатели вступают в прямую полемику с редакцией, когда, не дай бог, мы подвергаем критике какие-то вот эти вот красные столпы.
Да. Это идет, к сожалению, в нашем обществе. Я не знаю, понимаете, для ностальгии, просто для ностальгии по тем временам, так сказать, да, что-то маловато, мне кажется, вот воспоминаний. Потом люди уходят все-таки, да. Мы с вами еще застали советское время там, да, более-менее спокойно. Мне кажется, это какое-то... Все-таки принято решение ориентироваться не на тысячелетнюю историю России, а на советский ее период.
Это очень понятнее и ближе.
Он очень короткий при этом, понимаете. И несмотря на все подвиги, которые тогда совершались, а сегодня, кстати говоря, 27 января, полное освобождение Ленинграда, блокада снятия, да? Чудесный, прекрасный день, прекрасный день. Несмотря на все подвиги, которые совершались тогда, мне кажется, что глубина и понимание этой глубины русского человека за 1000 лет, он все-таки больше, чем за 70 лет. Ну, просто больше.
Просто нет, но это очевидно, что это вопреки советскому всему абсолютно этому наносному и благодаря вот этой исторической тысячелетней России. Но вы знаете, здесь какой может быть парадокс? Вот мы совсем недавно с моим коллегой здесь на радио говорили, что все-таки, видимо, потому Господь нас наказывает вот этим, потому что не было покаяния.
Наверное.
Но ведь не было его.
Мне трудно, так сказать, понимаете... Тоже вот эти призывы к покаянию, я очень хорошо помню то время, когда вот мы убили царя, надо покаяться. Это... Я не знаю, я...
Мне так... Ну, не формально, не что-то такое, но что-то должно было быть, хотя бы от лица церкви.
Да, согласен с вами.
А так мы как тот пес, который возвращается на свою блевотину, к сожалению. Видимо, Господь ждет еще каких-то от нас... Не знаю, страданий, воочищений, я уж боюсь такие слова говорить, мы не пророки с вами, не священники, но что-то должно бы служить нашему покаянию.
Да, и потом сейчас, знаете, вот сейчас освобождаемые территории, там тоже спор идет, да, по поводу названий. Ну это правда, но зачем же советские-то возвращать, ребята? Ну, вот моя позиция... Это за то, чтобы, если в советское время построили эту улицу и назвали коммунистической, пусть она будет коммунистической. Это история. Но если эта коммунистическая улица до этого носила имя Алексеевская, как в Москве, зачем ее сейчас переименовывать в Солженицынскую? Я не умаляю его заслуг, но зачем старую улицу, у которой есть свое имя, зачем ее делать другой? Поэтому это вот тоже бесконечные какие-то боли, бесконечные боли, то там, то здесь, понимаете. Ну, это уже все говорили, Екатеринбург, Свердловская область.
Нет, на эти вопросы никто ответов нам никогда с вами не даст. У нас Ленин лежит, звезды стоят, да. На центральную площадь перед Троицей Сергиевой Лаврой выходит улица Карла Маркса, да. И так далее.
Да, и звезды, да, вот, господи, почему же еще пока звезды на Кремле, я не понимаю. Я понимаю, что можно построить, сейчас все можно, с теми финансами, которые у нас есть, с теми возможностями, с теми людьми. Ну, постройте гигантское здание, и хорошо, эти звезды туда. Ну как, вот так, тогда так было, да? Но верните Орлов. Ну, верните.
Но вы знаете, нужно все-таки осознание какой-то святости, святыни, в конце концов. Понятия эти должны существовать. Их нет. Я не побоюсь сказать, у кого их нет. Их нет на самом высшем уровне. Понимание, осознание, трепет какого-то душевного. Да? Мы с вами видим Кремль один. Вот я сейчас готовил к эфиру житие епископа Германа Ряшенцева, который был большевиками замучен. В 19-м году в Кремле большевики разрешили провести последнее богослужение без билета. Без всего служил патриарх Тихон. Но это же трудно сейчас представить, да, что Кремль открыли. Кстати говоря, совсем недавно, ну, лет 10 назад максимум, вроде бы президент Путин, я не знаю, следили вы за этим или нет, отдал распоряжение восстановить эти соборы, утраченные монастыри, да, в Кремле, да. И даже были фундаменты отрыты. Где это все?
Не знаю. Это поразительно, поразительно. А Страстной? То же самое стоит, так сказать, мемориальная доска, что здесь был Страстной монастырь, один из первых вообще в Москве. Люди ходят бесконечные, так сказать, крестные ходы и так далее. Ничего не делается. При том, что это площадь, там ничего нет, там это просто площадь, там никого не двинем, если что. Понимаете, ну это все.
Значит, это не так просто. И для чего-то это нужно, как говорил Маяковский, все-таки.
Наверное. А знаете, как, когда стало, я не помню, храм во имя кого, там, где театр Эцетера, Калягинский, там перед ним скверик, и там был храм. И когда люди стали говорить, что надо бы восстановить. Они взяли и застроили его, и приделали к театру, понимаете? Калягин был против, а у него своих друзей там во власти полно, значит, вот это сделано. Но это же поразительно. Но это поразительно, что мы до сих пор живем вот по таким законам, которые в мой человеческий мозг, так сказать, не вмещаются, в русский человеческий мозг.
Но, что касается русского, это тоже очень сложно. Это, кстати говоря, какой-то своего рода неологизм, который, в принципе, мы не употребляли до недавних пор. Слава богу, может быть, спецоперации что-то изменит и изменило уже. Посмотрим. Во всяком случае, я пока, честно говоря, по-человечески не верю, что сейчас вот мы избавились от этой пятой колонны. Они все сбежали, значит, предатели Родины. Остались только чистые патриоты, и вот сейчас они все возродят. Не возродят. Вот мы с вами беседуем на кладбище Пятницкого храма бывшего, стоят скульптурные композиции у нас здесь у метро Новокузнецкая, вместо храма здесь фойе метро, да, как бы, ну, это трудно переделать, это технический объект, ну, кладбище-то зачем так осквернять, а наши ревнители старины и исторической ретроспективы, они поставили всего лишь по Пятницкой улице маленькую икону Параскевы Пятницы, которую тут же коммерсанты призвали убрать, потому что она там кому-то мешает, ее убрали. И ни церковь, ни префектура, ни мэр не могут этому воспрепятствовать.
Я давно об этом думал, но Дмитрий Певцов, Дима, став теперь депутатом, значит, он поднял вопрос о том, что вообще-то Госдума стоит на месте как раз снесенного храма Параскевы Пятницы. И неплохо бы хотя бы там часовню сделать. Это вот буквально новости последних дней. Ну да, вот у нас такое какое-то... Вот мы живем в каком-то абсолютно раздвоенном мире. Раздвоенном мире. Идеологически раздвоенном.
Ну вот Николай Петрович Бурляев нас, может быть, услышит, что-то сделает, потому что тоже наш автор, мы созваниваемся, периодически беседуем, тем более он возглавил Русский народный фронт, что по сегодняшним меркам очень актуально и звучит хорошо. Посмотрим, может быть, часовня, депутатам ведь надо тоже молиться как-то перед заседаниями.
Ну да. Я не за то, чтобы там все сносить, да, но все-таки храмы же строились на святых местах, и это все как-то не очень приятно.
Вы знаете, нет своего рода маркера, который бы указывал на то, что процесс пошел в обратном направлении, в нужном направлении, в направлении восстановления исторической справедливости, исторической памяти. Хотя бы для того, чтобы нашу инертную массу народа, ну, говорят, народ, может быть, там не знает, да, народ не образован, народ не просвещен, там он околдован.
Этим заниматься, да. Так надо этим заниматься, просвещать и воспитывать и так далее, и так далее. Этим надо заниматься. На каждом показе моих фильмов, на каждом, встают зрители и говорят, почему их не показывают в школах там, или почему их не показывают по телевизору. Я не могу ответить на этот вопрос. А почему правда? А почему? И более того, сейчас вот вы очень точно говорите, потому что сейчас вот, казалось бы, с СВО, ну вот первые, по крайней мере, 2-3 месяца, казалось, что ну все, вот сейчас да, вот действительно, правда. Вот она пошла, волна, так сказать.
Свежий ветер опять.
Да, какого-то освобождения нашего настоящего такого от всего вот этого. И все так раз, и опять как-то все. И
а так, вы знаете, какой так, символ СВО? Бабушка с красным флагом.
Да.
И с одной стороны, и ругать как бы все это, или критиковать тоже глупо и грустно, и советское, потому что это тоже был оболганный народ и загнанный в определенные гетто, и это было сложно все разделять. Хорошее советское от плохого советского, безумие. Тут наш слушатель говорит, ну как же, вот подняли всю индустрию в советское время, там в космос полетели. Владимир Михайлович Лавров, наш историк, говорит, ну как, это посмотрите на достижение 2013 года. Конечно, ну все это было бы.
Беда, без этого не было бы, да. Это, думаю, что еще в 2 раза или в 3 круче было бы, как говорит молодежь сейчас.
Было бы круче, но не было бы фундамента вот этих тел, новомучеников, русских людей, которые полегли своими телами и своей кровью удобрили вот эту почву. Для чего это тоже? Это как-то тайна Божия. Страшный 20 век.
Да, согласен с вами.
Давайте вернемся к нашей теме. Деникин, ну, фигура одна из фигур, конечно, таких значимых, выдающихся в какой-то степени. Но ведь Деникин долгое время был пререкаемым, так сказать, авторитетом в кавычках, даже среди своих соратников по Белой армии, потому что он, с одной стороны, вроде бы послужил и новому правительству, временному правительству, и царской Россию как-то он вроде бы оставил. Вот на ваш взгляд, это патриот или человек, который действовал под влиянием момента?
Сложный вопрос, очень сложный вопрос, потому что то, что он патриот, это однозначно, потому что для него Родина была превыше всего. Вот для него была Родина превыше всего. Но для кого-то царь, допустим, да, но пусть эти люди не входят в противоречие друг с другом, вот и все. Потому что он даже писал где-то, что я мог бы и при там, и царском режиме, и каком-то там думском режиме и так далее, работать все равно во благо Родины. Это его постулат. Я, делая фильм о нем, я не могу собирать все слухи или все злопыхательские вещи, которые о нем говорили. Но пускай это было. Я исхожу из того, кем он был и что он думал. И самое главное в фильме, это я сразу себе сам сказал, что большую часть фильма это будут его свидетельства. Основа фильма – это его свидетельства. Это отрывки из книг, публицистических статей.
Так это самые сильные и есть.
Да, мне вот тоже в упрек ставят, значит, что вот он Врангеля не любил, вот с Врангелем у них вражда была, и ты только одну сторону. Но если я, наверное, про Врангеля буду делать, я, наверное, постараюсь его правду как-то подчеркнуть. Я, понимаете, вот это в режиссерах, да не только в режиссерах, но в режиссерах сейчас очень как-то вот свое «я» сказать, да. Кто тебе, почему ты думаешь, что тебе кто-то дал право, это я? Ты раскрой автора. Ты почему думаешь, что автор глупее тебя? Или люди глупее тебя? Сейчас они додумались в театрах уже. Ладно, там, когда пишется по мотивам там книги, понятно, романа. По мотивам пьесы. Ребята, вы сдурели? Пьеса написана от и до. Я сам драматург. Я понимаю, что такое написать пьесу. Как она продумывается. И так далее. Ну, зачем же вы это делаете? Зачем? И поэтому, повторяю, нападок будет наверняка много на меня, на фильм и так далее, и так далее. Я отношусь к этому спокойно. Я стоял на точке зрения, что я выражаю этим фильмом, должен выразить внутренний мир Деникина. Его мысли, его чувства, его душевные переживания. Сделал я это, не сделал, судить зрителю. Но задача моя была именно такова. Другой не было, обелить его, наоборот, очернить его. Не было и не может быть у художника такой задачи, когда он берется делать о какой-то личности. Он должен в полноте понять эту личность и вытащить самое главное.
Алексей, ну вы не открываете Америку, вы говорите кредо режиссера, кредо автора, кредо любого творческого человека.
Вы еще послушайте режиссеров, которые говорят противоположное, поэтому я говорю очевидные вещи, но есть люди, которые со мной категорически не согласны.
Да мне вообще страшно вступать в полемику на подобные темы, потому что, судя по тому, что я знаю вот о драматургии, хотя бы о тех постановках, которые сегодня в театрах существуют, я не буду называть здесь имена ни режиссеров, ни театров, названия. Мне просто страшно, что оставляют они от авторских произведений. Произведений, я не говорю о личностях, которые сейчас не с нами, и даже той обстановке, в которой мы не можем просто быть физически. Как мы можем заниматься вот этим уже всеобъемлющим фэнтези? Сегодня популярен этот жанр, я соглашусь, да. Я часто сам люблю почитать что-то такое, но редко, если мы делаем документальные вещи.
Да.
Антон Иванович был человеком, который попытался наряду со многими героями «Белого движения» все-таки вернуть вспять вот этот вот красный поток, который захлестнул Россию в 1917 году. Не удалось.
Вы меня спрашиваете, почему? Вы знаете, мы объехали весь юг России, там, где происходило действие, так сказать, уже больше, чем столетней давности, где Деникин воевал. Значит, я встречался с огромным количеством местных историков, краеведов. Я всем задавал этот вопрос. И кто-то говорил, ну вот там на складах у красных были, так сказать, обмундирования, которые вот они взяли. У них было очень много вооружения и так далее, и так далее. И только один человек, Сергей Илюхин, чудесный, написавший, на мой взгляд, лучшую книгу о гражданской войне, она называется «Екатеринбург. 1918 или «Куда течет вода Кубань-реки», то он сказал, русский народ сошел с ума. Вот и весь диагноз. А дальше, понимаете, ну, удалось. Ведь воевало 1,5 миллиона из 140, по-моему, тогда в России было. Воевали непосредственно 1,5 миллиона человек. Это очень мало. Остальные что, ждали? Ждали кто? Наверное, потому что Деникин с горестью, но признался, что, дойдя почти до Тулы, почему они так быстро откатились, потому что их не поддержали. Не было поддержки этой. Поэтому, видите, тут...
Я сейчас часто задаюсь вопросом, а все-таки действительно, что тогда происходило? Вот мы очень со многими документами общаемся, так сказать, непосредственно мы видим, читаем воспоминания, мемуары. Сейчас, слава богу, очень много публикуется воспоминаний людей, которые жили и пережили этот ужас, ад практически, да? Когда разрушались семьи, менялась вся жизнь практически, люди выкорчевывались со всем своим укладом, уничтожались произведения искусства. Да все, Россия гибла. На это смотрели как-то со стороны, что это был за сон, что за угар, от чего это могло. Неужели вот эти вот 300 лет монархии и все-таки относительного благополучия послужили к тому, что... В какой-то встряске, что ли, Россия нуждалась. Ну, я сейчас не говорю о каких-то глубинных, там, может быть, промыслительных моментах Божьего промысла. А вообще, как это можно было воспринимать на родной земле?
Николай, не понимаю. Я не понимаю. Это был перебит хребет. Мы до сих пор это... Я знаю там, ну, своих прадедушек, прабабушек. Не дальше. Ну, перебит хребет людям. И мы в этом живем, мы с этим живем дальше, пытаясь как бы повернуть не то, что время вспять, а повернуть себя, обернуть туда, увидеть все, что натворено тогда было, так сказать. Да, вот моя бабушка, например, Клавдия Александровна Калинина, она называла эту революцию заварушкой. Она 12-го года, значит, ей было 5 лет. Значит, следовательно, конечно, ребенок не мог это придумать сам, значит, говорила ее мама. Да, ну, а заварушки, они же ведь никогда не ведут ни к чему хорошему, как мы сейчас видим, к чему привела заварушка, так сказать, на Майдане. Поэтому очень сложный вопрос, и вот не могу однозначно ответить никак. Я не понимаю, что произошло. Сошли с ума, действительно, как-то мгновенно и... Ну, как Розанов сказал, вообще слиняла за 3 дня, да, Россия. Но не знаю, я не знаю, это какой-то гипноз будто какой-то идеей освобождения. От чего освобождения? Как будто царский гнет был таким... Да не было такого. Ну, я непонятно. Для меня непонятно. И когда сейчас вот эта ситуация у нас есть, когда, казалось бы, мы должны бы очиститься и, так сказать, уже плыть по такой чистой воде, опять, видите, мы с вами об этом говорим, что опять что-то не так.
Алексей, вам не кажется, что мы опять проходим некие задания на повторение, если можно так выразить? Вот смотрите, 100 лет назад, опять же, гражданская война у нас, то же самое, а мы брат на брата. И вы знаете, что меня в этой ситуации особенно убивает? Во-первых, вот то, что мы пытаемся оправдать, ну, не все, конечно, то, что мы оборачиваемся вспять, как вы сказали, мы не просто оборачиваемся, мы пытаемся понять, но многие пытаются найти оправдание этой бесовщине, этим бесам красным, да? Ну, пусть это наши люди, но нельзя искать им оправдание. Что угодно, только не оправдание тому злу, которое они совершили. И тем самым мы непосредственно разделяем их преступления.
Да, наверное, наверное, наверное. Я не думал об этом, что да, наверное. Но ведь, понимаете, все-таки то, что Иоанн Кронштадтский говорил, ну, было отступление от веры-то. Ну, было, да. А что это значит, отступление от веры? Это значит, что человек причащается очень редко или вообще не причащается. Это значит, что он ходит на исповедь редко или вообще не ходит. Закрываются духовные глаза-то, перестают видеть, бесов-то перестают видеть, как и Бога, понимаете? Вот, мне кажется, что произошло.
А причаститься можно в суд и в осуждение, кстати говоря. Да. Вот, видимо, это тоже произошло. Я сейчас даю эфир чтения страниц дневника князя Николая Давидовича Живахова. И вот как раз эти события, 15-й, 16-й, 17-й еще пока мы не дошли, они повторяют практически вот сегодняшнюю ситуацию, когда в ставке, в самых высших эшелонах власти происходят вот такие разброты, шатания, и действительно искреннее желание многих людей во власти, чтобы скорее что-то изменилось. Ну вот, изменилось.
Да, да, да.
Но трагедия русской революции и белой армии, и трагедия России одновременно, она, конечно, не может быть нами до конца осознана, потому что мы не побывали в той шкуре, как говорится, в том времени. Мы сейчас собираем все по кусочкам.
Вот еще вы очень хорошо говорите, я вспомнил, что те люди, которые после фильма осуждают Деникина, наверное, и Корнилова, они многих кого осуждают, да? Они смотрят из этого времени, совершенно не перенося себя, не умея увидеть ту жизнь. А это очень важно. Потому что в тех обстоятельствах действовали они вот так. Мы можем их как бы что-то говорить по этому поводу сознанием нашим. Но если ты хочешь понять, как они действовали, изучай ту эпоху. Не надо говорить вот такими, бросаться, вот, а вот они предали. А потом, мы же сейчас знаем, что это отречение было, в общем, фиктивным. Никакого отречения по сути-то не было. Да? И поэтому то, что все не бросились там спасать царя, ну не бросились, Деникин вообще был на Румынском фронте. Но я повторяю. В обществе создавалась такая обстановка, которую даже очень монархические люди, и применим это современное слово, воцерковленные люди, считали, что для страны нужно освобождение. Вот это вот, что это было такое, что в голову залетело, что такое с ними случилось. Я не, понимаете, читаешь дневники той же вот Ксении Васильевны Деникиной, они хранятся, они не изданы, потрясающие дневники. Хранится в ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации, где она пишет дочери, собственно, она и завела дневник именно для того, чтобы, дочь, ты столкнешься в будущем с огромной клеветой на твоего отца, который сейчас льется и наверняка будет в будущем, как в воду глядела. Так вот, я тебе хочу написать, каким он был и что было вокруг нас. И она описывает, как постепенно вот эта вера в монархию в ее семье, она еще не была замужем за Деникиным, она уходила. Почему это происходило? Почему это происходило? Что такое в обществе, так сказать, вызревало, что потом вот такое сначала равнодушие, а потом принятие этих красных бесов? Что такое вызревало? Понимаете, это вот это самый, наверное, главный вопрос, который хочется понять. Потому что если мы его поймем, мы поймем, как нам сейчас быть. Как нам сейчас быть, потому что опять общество в раздрае, опять это деление и враги, сейчас скоро уже враги народа точно появятся, эта фраза появится, я убежден.
Да появился уже, по-моему, да.
Появился, да. Ну вот видите, и поэтому это все непонятно куда может нас привести, но это только в истории ответы, только в истории. Надо понять это, очень хорошо понять.
Какая же боль, какая колоссальная боль, и с другой стороны, какое величие и какая высота все-таки подвига государя-императора и его семьи. Потому что я о чем сейчас вспоминаю? Вы сказали, вот эта критика, осуждение. Да помилуй Бог, какое наше осуждение может быть действием? Можем сколько угодно осуждать, кому это повредит. Эти люди уже не с нами, они в другом совсем мире. Осуждение повредит только тем, кто живет вокруг нас и кто будет питаться нашим вот этим вот чудовищным отношением к людям, о которых мы ничего не знали. Я подумал о государе. Если действительно так он жил в такой непроницаемой, так сказать, завесе обмана, насилия, лжи, клеветы, вот опять же я Живахова повторю, ведь все чиновники, министры, они прямо были уверены, что Распутин там командует, что-то он делает, он олицетворяет собой настоящую силу. Живахов знал истинное положение вещей, но таких были единицы, и к ним никто не прислушивался. Тогда каково величие государя, который сохранил в себе все это, да, мудрость?
Да, это только...
Вошел на крест.
Да, это только увеличивает наше благоговение перед ним. Это правда.
Ну и должно быть, я еще раз повторю, не то что покаяние публичное, но осознание того. И здесь, конечно, церковь должна была за эти 30 лет, свободной церкви, что называется, ну что значит должна, опять-таки, я говорю, я как чувствую, говорю, что-то должно было такое быть, как произошло это в поместных церквях, в румынской, в других странах социалистического лагеря, когда я знаю, что архиереи, иерархии выходили нам вон и земным поклоном, обращаясь к прихожанам, говорили, да, мы согрешили тем, что мы приняли вот эту вот безбожную власть и работали с ней, по сути, да, ну как работали, существовали, но мы осуждаем их методы, у нас этого нету.
Да, с одной стороны, да, с другой стороны, кто-то мне очень мудро сказал в русском зарубежье, кстати говоря, он был потомок тех, кто уехал. Он сказал, ну, Лёш, а как вот если оставить без пастуха, так сказать, вот всю паству, огромный народ в стране, ну как? Окрестить кого? А обвенчать кого? А хоронить кого? Ну, как бы отпеть, да? То есть тут вот...
Нет, упаси Бог, никакого сергианства, в смысле вот этого осуждения митрополита Сергия, никаких таких вещей мы не допускаем. Мы просто постфактум говорим о том, что безбожная власть – это зло.
Конечно, безусловно. И когда сейчас идут эти разговоры о примирении, ставятся памятники, значит, брат на брата, вот он брат один в красный, другой в белый, для меня очевидное зло – это красное, и для меня... неочевидное добро только это белое. Я не знаю, куда бы они привели страну. Я не знаю. Никто не знает. И нельзя в сослагательном направлении. Но вот в моем фильме Игорь Домнин, эксперт, так сказать, историк русского зарубежья, он говорит о том, что не было монарха. Когда говорят, что а почему вы не поднимали знамя монархизма, там, Деникину, да? Ну, не было за кем идти. Он говорит, а как строить монархию без монарха? Как? Ну, просто вот реально, кто? Вот просто кто? И еще у него была мудрая у Деникина мысль одна, когда создавался Русский общий воинский союз в Париже, когда вообще создавались какие-то военные организации, да, и куда, и что, и какие цели, и вот это все бурлило, он сказал, отложите монархию, это красный угол, это очень тихо. Не надо сейчас вот это полоскать, потому что не время еще. Может быть, и наше время еще не время. Я не знаю. А может быть, родился уже государь, которого мы когда-нибудь выберем. Не знаю. Я не знаю. Я монархист. Все, что могу сказать.
каждый русский человек должен быть монархистом. Это не мои слова, это слова священного мученика протоиерея Иоанна Восторгова, который говорил, что даже священник не может служить у престола, который не является монархистом, потому что это власть, дарованная Богом человеку, и она именно как бы вот является основной у нас здесь в России. Россия и самодержавная монархия – это синонимы. Я абсолютно согласен с его словами. Совершенно чудовищные вот эти вот происходящие даже сегодня эксперименты, они привели к тому, что у нас сегодня вновь раскол, а вновь неспокойно в церкви. Мы видим, что происходит в мировом православии. Например, такого не было за все века существования Церкви Христовой, когда мы то ли признаем, то ли не признаем власть Вселенского Патриарха. То ли, значит, наши братья на Украине – это наши церковные, так сказать, служащие, то ли это уже какие-то раскольники. У них Томос Вселенского Патриарха, диптих раскололся, за кого-то мы молимся, кого-то не поминаем. Но такого не было раньше. То есть мы живем в определенную, так сказать, эпоху не только вот этих вот гражданских настроений, но и церковных, а это еще более страшно.
Да. Я боюсь говорить, что в последние времена живем, но всегда есть надежда, Все-таки, ну вот повернемся туда.
Ну вот еще я о чем думал, Алексей, вот сейчас проходит спецоперация. Действительно, это не мои слова, тоже мы с каким-то автором говорили. Да, наши там терпят очень серьезные, так сказать, испытания и войны. И священники полковые, и правительство наше в очень сложной ситуации. Россия является изгоем сейчас мировым. И все это мы сносим как бы так, но мы не являем, мне кажется, сегодня образ вот этого русского мира, о котором мы так ратовали. Но где вот эта вот Россия с таким добрым человеческим лицом или с христианским лицом? Мы ведь и христианские отстаиваем ценности, по идее, перед этим миром, который мы называем прямо сатанинским. Нету этого.
Мне трудно говорить о том, что там происходит в зоне спецоперации, но по тем даже крупицам, которые там доходят, мне кажется, все-таки наши воины не так поступают, как та сторона.
Это бесспорно, конечно.
Понимаете, а это все равно запечатленный образ Бога в русском человеке. Все равно. Да, на Западе этого не видят. Они не видят. Они другие вообще. Они другие, у них другие посылы. Они нас никогда не поймут. Мы идиотами были, погнавшись за этой Европой. За это. Я, знаете, чудом получил визу в октябре и съездил во Францию по Деникинским местам и там снял. Боже мой, эти деревни, где он жил, он годами жил. Какая тоска для русского человека, какая тоска, как это, мне хотелось, я когда в Стамбул прилетел, в Константинополь, надеюсь, и уже вот следующий самолет в Москву, и увидел наши лица, как улыбаются, как мама кричит кто-то, господи, мне такое, а я был всего 2 недели, понимаете, они годами все это терпели, вот это все. В какой тоске они жили, мы тоже этого непредставимо. И поэтому для меня вот эти люди, которые отказались сейчас от родины, так легко, так
верните,
легко.
Алексей, заметьте, им некуда было вернуться уже, как нам, да, мы можем.
Да, кстати говоря, да. Деникинова, если вы знаете, то его тоже, как Миллера и Кутепова, хотели убить. Он просто очень осторожный человек, у него нюх какой-то был, это первое, и поэтому он не согласился пойти и сесть в машину, которая была вот уже у порога стояла. И второе, мне кажется, все-таки, вот извините уж, я беру на себя ответственность это говорить, потому что я год жил с Деникиным. Единственный минус во всем этом, что я не прочитал ни одной книжки художественной. Я очень люблю читать, а тут только о Деникине, да? Так вот, я с позиции человека, более-менее знающего Деникина, хочу сказать, что так долго и его единственного Господь хранил именно для честного анализа того, что произошло. Потому что его эти пятитомник, этот «Смутное время», да, как он называется, Господи, сейчас вылетело просто, да? Это удивительное, потому что он помимо своей памяти, он опирался на конкретные документы, которые были у него, или он обращался к тем, кто в зарубежье сохранил эти документы.
Он оставил мемуары?
Он оставил 5 томов описания, как все произошло. Как все произошло, начиная с 1917 года. А мемуары, к сожалению, мемуарную книгу «Путь русского офицера» он не закончил. Вот он сказал, когда они переехали в Америку уже в 1945 году, потому что стала краснеть очень Франция после войны, и он вынужден был, потому что он, ну, он был уверен, что его убьют, в общем. Или заберут, или убьют, сдадут и так далее, и так далее. А там все-таки через океан как-то полегче. Да и потом там были его сторонники в Америке. Вот. Это не значит, что он принял там Америку, так же, как Францию. Ничего он не принял, никакие страны. Он мечтал вернуться в Россию, и мечта осуществилась. Ну вот, переносом праха, слава богу, в 2005 году это случилось. Так вот, как раз с 45 по 47, когда он умер, вот он сказал, что мне нужно еще два года, чтобы дописать вот эти мемуары. Они замечательные. Он вообще как писатель неплох, понимаете, потому что он начинал писать еще будучи офицером, писал достаточно такие хлесткие вещи, и поэтому вот он не дописал их, и мы остались как бы без, по-моему, там заканчивается то ли в 14-м годом, то ли в 16-м, ну, в общем, Первой мировой заканчивается. Они, дальше было бы, конечно, интересно. Но, к сожалению, он не оставил нам этого, не успел.
Осталась дочь, дочь что-то писала об отце, да?
Да, да. Она, как мы все задним умом-то здоровы, она очень жалела, что когда, будучи вот ребенком, когда она говорит, ну, приходили какие-то дядьки военные, там, что мне их разговоры? А надо было бы прислушиваться, говорит. Надо было... Потому что потом так жизнь ее повернула, а я тоже думаю, что здесь не без присутствия, так сказать, высших сил, что она стала писать об отце, даже издала книжку «Мой отец генерал Деникин» на французском языке, то есть она тоже популяризировала его, так сказать, и все, что с этим связано, да, тоже интересная очень книга, не всегда, ну, такая она дамская такая.
Она там умерла во Франции, да?
Да, она умерла во Франции, но вот она дождалась того, что гроб перевезли сюда с телом отца, похоронили на кладбище Донского монастыря. Он удивительным образом был перезахоронен дважды, потому что он умер в Детройте, и там его похоронили. Видимо, денег не было перевезти и похоронить поближе к Нью-Йорку, где пока еще жила Ксения Васильевна, жена, да? Через 2 года его перезахоронили в Нью-Джерси, под Нью-Йорком, ей стало легче ездить. Но хотя она его была младше на 20 лет, все-таки уже, видимо, тяжело стало быть одной, и Марина, которая жила в то время во Франции, она ее все время призывала приехать, да? И она все-таки приехала, и она-то покоилась на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, там ее похоронили. Так вот, в 2005 году, когда этот вопрос был положительно решен о перезахоронении останков и Деникина, и Деникиной, гроб вскрывали. И я видел эти фотографии, он не тленен там. Я не поставил это в фильм по 2 причинам. Первое, чтобы не говорили, вы еще его с святым сделали. И вторая причина, я точно знаю, что его хоронили чуть ли не на 5-й день, потому что ждали военного оркестра из Вашингтона, его с воинскими почестями хоронили. И поэтому, может быть, забальзамировали, может быть, но свидетельств в наших архивах нет. Может быть, у них там есть, потому что в Колумбийском университете большая часть архива, и, наверное, и Ксении Васильевны тоже. Вот. Поэтому вот такая вот, ну, вот это факт. Это факт.
Но этот факт, который подтверждает факт захоронения генерала Капеля, насколько я знаю, тоже на кладбище Донского монастыря.
Они рядом.
У меня папа участвовал там в этой церемонии, пел хор Троицерковой лавры. Он тоже был нетленный.
Да, да, да. Вот Поэтому я вообще боюсь любых осуждений вот в сторону людей, которые были, а, православными, и, б, любили Родину.
Я абсолютно с вами согласен. Вот дискуссия была посвященная, меня, конечно, сейчас же обвинят наши слушатели, очень многие, нашему генералу, предателю, в кавычках, во время Великой Отечественной войны, Власову. Я не был в то время, я не знаю ничего, я знаю очень мало, или я знаю вообще мизерно. Ну, как я могу осудить человека, который, имея за спиной вот такую биографию, имея сложившуюся, сложнейшую ситуацию на фронте, да, это русский человек, в какой он был ситуации, что он пережил, как можно назвать его предателем, предателем кого и чего в то страшное время. Поэтому давайте лучше действительно воздержимся от этих осуждений, от этих оценок, от этих критериев и посмотрим на себя и на свое время.
Да, да, и вы правы, потому что я уже давно-давно думал, сейчас уже не думаю в эту сторону, а давно думал о замысле сделать фильм о трагедии Лиенца. И потом понял, что а он никому не нужен, этот фильм. Его никто не профинансирует, ни с какой из сторон. Он
никому... А нас еще и не поймут.
Да, и не, ну, естественно, что заклеймят-то, это понятно, понятно, понятно. А что стояло за мотивом этих людей, которые шли в РУА, люди сейчас задумываться не хотят. Не хотят. Что у каждого за спиной такие трагедии. Так что, да, мы... И мы все дальше и дальше, кстати говоря, отдаляемся от этих людей. Потому что, ну, очевидно, что как-то Родина краснеет.
С другой стороны, с нами остаются их следы, их тела вот сейчас перенесены в Россию. Их молитвы, я уверен, что они до сих пор остаются с нами и еще больше усугубились, потому что мы знаем, что люди, которые любили Россию, любили государя, любили своих близких, и сейчас-то они уже другими глазами смотрят на те события, которые они пережили и которые послужили гибели Российской империи. И они по-своему воспринимают, наверное, и переживают вот эти трагедии. Если есть такое возможно, мы не знаем, как сейчас все это происходит. Но они уже в другом мире, они в Царстве Небесном, Господь всех их призвал уже к себе. А мы здесь, мы не боремся, мы переживаем, мы рефлексируем. Но дай Бог, чтобы мы не были на стороне предателей и людей, которые осуждают. Как это было вот даже с апостолами, да? Это же страшно, когда Господь принял все и получил только лучшее осуждение от самых ближайших своих учеников. Разбойник его проповедовал, висящий на кресте. Кто будет таким разбойником здесь для России? Трудно сказать. К чему ведет Господь Россию? Трудно сказать. Но то, что путем невероятных испытаний, какие сейчас начались особенно явно, да, явно что-то происходит.
Да, а я вам хочу сказать сейчас, наверное, уже в довершении, да, беседы, вот обо всем мы достаточно о многом поговорили с вами, да, и два дня назад для меня был не просто праздник, а один из счастливейших дней моей жизни. Почему? Потому что мой товарищ, друг Борис Криницын, это классик, наш документалист, все. Он показывал в Белом зале Дома кино свою картину, которая называется «Сны». Она о любви Александра II к Екатерине Долгоруковой. Как сделан этот фильм, я только про него могу сказать так. Это вот мы фильмы снимаем, а Боря – кино. Более того, это новая страница в кино, мировом, если хотите. Потому что мы сейчас оторваны, но там никто это не придумал. Он придумал метод, который... Вот я ему сказал, что после твоего фильма я не смогу снимать так же. Потому что он уже есть. Он уже есть во мне, он живет в голове. И этот метод, который он придумал, этим методом можно пользоваться дальше и развивать его. Это не тупиковый путь, как, скажем, ну, Набоков в русской литературе. Ну, это тупик.
Ну, раскройте немножко.
Значит, это статичные кадры, которые сменяются один за другим. На черном фоне стоят античные фигуры, головы. И на них проецируется кино старое, фотографии, картины. И вот в последовательности монтажа все под музыку идет. Только музыка. Это час 12.
Что за музыка?
Классика. Классика, и там Людмила Волкова, наш композитор чудесный, я тоже с ней работал, она не то что дописывала, но она как бы делала для фильма специально какие-то вещи там, да, минимум текста, текст есть, но его минимум, и вот это завораживающее совершенно, когда ты, если ты внимательно смотришь, нельзя отвлекаться, попкорн есть, звонить и так далее, если ты погружаешься туда... Тебя это невероятно завораживает, и ты становишься соучастником, как бы. Ты как будто переживаешь. Это гигантская трагедия. Царь, у которого больная жена, он влюбляется в молоденькую девушку. Там 8 детей, здесь 4, 2 наследника, что ли. Это трагедия, это ответственность монарха гораздо больше, чем у нас с вами в таких ситуациях. Потому что это так. И это все там есть в этом фильме, только вот этим одним методом. Более того, когда я год назад, я говорю, мы дружим, поэтому я его спросил, что ты сейчас делаешь? Он говорит, я говорю, компьютер у меня притащил, значит, и показал 10 минут. Причем 10 минут еще не так, как уже сейчас в фильме, а просто вот он, очень допотопными методами это пытался делать. Я говорю, Борь, хорошо, это 10 минут, а этим методом хорошо. А сколько ты планируешь фильм? Он говорит, час 10, час 20. Я говорю, не-не-не, ты что? Зритель устанет. Он прямо разозлился. Да что вы все мне говорите, что почему это не может быть? И это хорошо, что мы ему тогда говорили, его друзья, наверное. Потому что его это разозлило. И он, может быть, стал вот очень... скрупулезно выбирать кадры, потому что снято там у них очень много, выбирать кадры для монтажа, чтобы одно с другим шло, эмоционально это влияло на зрителя.
Не давало расслабляться.
Да. Там были люди, которые выступали, они говорят, все прекрасно, но надо бы сократить там, или все прекрасно, но я в двух местах, закемарил. Закемарил, это твоя проблема. Я нет. Я смотрел это от начала до конца, я сказал, ничего не надо, у тебя каждый кадр на месте. Это потому что я был там внутри. Это удивительно, что в наше время сейчас, Боре будет 75 лет, в декабре, 75 лет. Я говорю, у тебя такая молодая потенция для творчества, это удивительно. Я говорю, он седой весь, я говорю, когда я поседею, я очень бы хотел... придумать что-то такое новое. Это новое, это действительно новая страница в истории кино. Мы листаем, мы там, это мы знаем, вот это мы умеем, и вот это мы фильмы делаем. Он открыл новую страницу в кино. Меня это порадовало невероятно, невероятно. Это просто ярчайшее событие в моей жизни.
Алексей Бурыкин, режиссер фильма «Деникин», сегодня был со мной в студии «Радио Радонеж». Мы... Повторим, что киностудия «Русский путь», директор и художественный руководитель, режиссер, кинодраматург Сергей Зайцев. 17 лет студия занимается съемками исторических фильмов, посвященных выдающимся фигурам истории нашего Отечества. Дай Бог вам здоровья и огромных творческих успехов, потому что, конечно же, это прежде всего ваши труды, но это и огромное счастье работать с этим материалом и делать такие фильмы.
Конечно. Спаси, Господи.